Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
«Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Начинаем нашу еженедельную программу, такую итоговую, где мы пытаемся обсудить и даже иногда поспорить по поводу тех событий, которые были на неделе. Соломин Нарышкин, Ганопольский, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Добрый вечер.
Добрый вечер, здрасте.
Тут, понимаете, вот сегодня, ну, я не делаю секретов, это Нарышкин и Соломин пытаются всегда так себя поставить, чтобы они выглядели только парадной стороной, чтобы вы видели только их парадную сторону. А на самом деле грустная правда такова, что относительно, если можно так сказать, гигантской территории тех, например, Российской Федерации, действительно гигантская страна, и постсоветские страны, которые, ну так вот, кроме Белоруссии, да, ну, в общем, скажу вам, удельный вес новых событий очень маленький. Очень маленький.
И мы что, в болоте? Были... Подождите, ладно, есть новости. Мы просто привыкли с вами втроем о политике здесь рассуждать. А полно, на самом деле,
нет,
разных
дело не в этом,
маленьких,
но в
локальных
стране должно...
новостей.
Нет, подожди, в политическом смысле... В политическом смысле должна быть бурная жизнь.
А, так политика умерла. Кто-то, в Белоруссии бурная жизнь.
Кто-то должен что-то заявлять, кто-то должен куда-то выдвигаться. Я говорю, это огромная страна. Огромная страна, в которой, которая должна бурлить как экономическая жизнь, так жизнь социальная, так жизнь... так и жизнь гражданского общества.
Если открыть Facebook ближе к вечеру, то мы видим каждый раз, что бурлит, но не жизнь. Бурлят разные субстанции.
Да, бурлят, да, разные субстанции. Но тем не менее...
А можно я хочу сделать заявление. Алексей Соломин буквально через минут 10-15 выступит с программной обличительной речью против... одного из самых таких весомых персонажей российской политики.
Смотрите, я все объясню. Человек вернулся из Хабаровска, провел там, по-моему, недели две. Сразу хотел улететь в Занзибар, но вот на этом моменте я его остановил.
Перехватил. И вот он, сейчас как уговорил, раз Соломин в трансляции показывает, как он меня остановил.
Уговорил вернуться сегодня, выйти в эфир нашей с вами программы. Давайте просто начнем. Не будем слушать его отчаянные вопли.
Будьте снисходительнее, в конце концов.
Да, договорились. В общем, короче, все есть, и голосование есть. Так что эти 52 минуты, я надеюсь, мы проведем с пользой. Давайте начнем с события.
Это программа «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели.
События недели у нас одно, потому что ничто не смогло превысить по яркости, пересилить это. События 29 июля в Беларуси были задержаны 33 россиянина, против которых возбудили уголовное дело по статье «Подготовка теракта». Вменялась подготовка протестных акций, протестных митингов или провокаций в Беларуси в связи с президентскими выборами. Этих людей называют сотрудниками или бойцами ЧВК «Вагнера», хотя никто в России официально не знает, что такое ЧВК «Вагнера», да и вообще ЧВК у нас по закону являются не, как сказать, наоборот, у нас являются незаконными субстанциями. Версия Кремля заключается в том, что эти люди
подожди, прости, пожалуйста, все-таки давай скажем, как есть на самом деле, что Кремль опять лжет. Если, давай так вот прямо в лоб, да, мы знаем заявление Путина, которое цитировалось, ему задавали вопрос, что он думает о ЧВК Вагнера, он сказал, касательно ЧВК Вагнера. И дальше была тирада по поводу того, что если подобные частные армии, подчеркиваю, частные армии не нарушают на других территориях законов Российской Федерации, то они могут продвигать свои бизнес-интересы. Это уникальная, интереснейшая фраза, которую сказал Путин. Ну, не пьян же он был, то есть он же как-то не сказал, я не знаю, что такое ЧВК Вагнера. Но теперь, это просто второе добавление, теперь, как вы знаете, ЧВК Вагнера, Песков говорит, что Кремль не знает, что это такое. И совершенно, вот я считаю, что одно из событий, хотя неофициальное, как может Кремль на голубом глазу так врать? Это нечто беспрецедентное. Хотя к уровню вранья все уже привыкли, поэтому, ну, такая обычная история.
Дмитрий Сергеевич Песков, по его собственным словам, никогда не врет. Он не всегда говорит всю правду. Дело в том, что официальная версия Кремля действительно в том, что у этих людей были бизнес-интересы в неких Стамбуле, что они направлялись, собственно, в Турцию, а Беларусь должна была стать перевалочным пунктом. Я не буду напоминать все эти подробности, скажу только, что минские исследователи вдруг утверждают, что у самих бойцов этой группы очень противоречивые показания. Так, я цитирую по каналу, по сайту News.ru.com, они, в свою очередь, ссылаются на следователей через телеканал ОНТ. 11 человек заявили, что собирались лететь в Венесуэлу, 15 в Турцию, двое на Кубу, один человек в Сирии. Один вообще не знал, куда летит, еще трое отказались от показаний, заявил вот этот...
Это я не знал, это смешно, это замечательно.
Но на самом деле, вообще, когда появилось впервые, это российский посол, по-моему, впервые сказал, что эти люди направлялись в Стамбул, наверное, это такой сюрприз не из приятных должно быть и для турков. Дело в том, что сложно представить, зачем им такое странное алиби было готовить, если представить, что они действительно хотели остаться в Белоруссии. ЧВК «Вагнер» едет в Стамбул, при том, что турки воюют, по словам президента Турции Эрдогана, с ЧВК «Вагнер» в Ливии. При том, что именно в Стамбуле, бывшем Царьграде, находится собор Святой Софии, ставший ныне мечетью. Нужно ли всем подряд говорить, что бойцы ЧВК «Вагнер» вообще-то собирались в Стамбул? Не вызовет ли это вопросов у Анкары? Но, тем не менее, решили говорить именно так. И кто знает, может быть, действительно, это полнейшая правда, и Кремль стал жертвой какой-то несуразицы, какого-то невероятно глупейшего стечения обстоятельств. И теперь вынуждены оправдываться перед белорусским лидером, который всегда был союзником, и на которого Кремль еще рассчитывает в будущем. Вопрос в студию.
Я не понимаю, кто-то должен войти сейчас? Якубович?
Черный ящик.
Да, черный ящик. Да.
Нет, извините, пожалуйста, это мои...
Давай вопрос задам. Какая версия задержания бойцов ЧВК «Вагнера» в Минске вам ближе? Первый вариант. Россияне ехали транзитом в Турцию. 101-21. Второй вариант. Россияне приехали решать вопросы непосредственно в Белоруссию. 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
А какая версия задержания ЧВК, бойцов ЧВК «Вагнера» в Минске вам ближе? Россияне ехали транзитом через Белоруссию в Турцию и дальше в другие страны. 101-20-11. Нет, они приехали непосредственно в Белоруссию решать какие-то белорусские внутренние вопросы. 101-20-22.
Я, кстати, отмечу, что по закону белорусскому бойцам ЧВК «Вагнер» может грозить до 20 лет лишения свободы. Конечно, не надо думать, что они будут эти 20 лет сидеть. Я думаю, что как только выборы закончатся, их благополучно отпустят домой. Тем более, что подобного рода опыты уже были. Помните такого бизнесмена Баумгартнера?
Да.
Который тоже обвинялся с белорусским законодательством, которому тоже грозила тюрьма, но которого после ряда...
Так он, по-моему, по приглашению белорусской страны приехал как раз в Минск, там его задержали, потом его еще через какое-то время вернулись сюда, здесь он какой-то срок посидел, и его отпустили.
Да, и, кстати...
И тогда это рассматривалось как раз такой торг со стороны Лукашенко.
На этом фоне, кстати, белорусский лидер не заставил себя ждать и тоже заявил о своей провокации. Он сказал, в частности, что переболел коронавирусом в Кремле. На это заметили, что ничего о том, что белорусский лидер был болен коронавирусом, они не знали. Я напомню, что Александр Лукашенко встречался с Владимиром Путиным не так давно, когда все праздновали вот этот парад победы, перенесенный на 24 июня.
Ну да, вот знаете, это действительно такая... оживлялочка такая в скучной политической жизни, тем более в политической жизни союзного государства. Я бы тут, чтобы долго не сидеть на этой теме, вычленил бы, ну, разделил бы на две части. То есть то, что нам Непонятно это, куда действительно они ехали, что они собирались делать и прочее, и прочее. Вот это вот все удивительным образом, даже когда читаешь анонимные телеграм-каналы, там тоже нет никаких сведений. Понятно только одна история, что... И вот тут внимание. Тут, конечно, понятно, что Лукашенко сделал некую вещь, которую делать не принято, и которая категорически, я так понимаю, не нравится Владимиру Путину. Это очень тонко знает Венедиктов, которого я люблю вспоминать в этой передаче, потому что он периодически, так сказать, ну, поясняет, что любит руководство, что не любит. А наше руководство российское категорически не любит, когда тонкие какие-то моменты переносят в публичную плоскость. Причем это не просто перенес в публичную плоскость, а сделал скандал с обвинениями и так далее, и так далее. И независимо от того, что сейчас говорит Кремль, это такая, ну, пощечина, потому что Кремль обороняется, но у него нет эшелонов, у него есть только один эшелон, который... То есть Кремль сам загнал себя в угол, поскольку он не признает существование ЧВК. Вот этих армий, то есть только одно, что сказал позавчера Песков, что задержали безосновательно российских граждан. Вот и вся линия обороны. И, конечно, это довольно слабая линия обороны, потому что, ну вот вдумайтесь, у этого, значит, у Лукашенко оружие, какие там боеприпасы, военная форма, какие-то карты, черти что... есть в наличии вместе с этими людьми, а Путин разыгрывает Салзберецких. То есть, вот такая удивительная история. То есть, они говорят, безосновательно задержали российских граждан. Ну, хорошо, правда, задержали российских граждан. Но вопрос, безосновательно ли... Пусть даже это не ЧВК, а просто люди с оружием, военной амуниции и так далее, и так далее. Поэтому это, конечно, за этим интересно наблюдать. Вот та живая история, такая живинка, знаете, творческая, которая будет показывать, что будет дальше. И еще одна история. Вот главенствует как-то сейчас тема, идея, вот ее сказал Соломин наш мудрый, который сказал, что... Ну, как-то Путину без Лукашенко не прожить. Ну, действительно, кто вместо Лукашенко? Вот эти дамы, вот эти вот оппозиционеры, которые сейчас сидят в тюрьме. Логично, вроде бы все. Но, я задаю вопрос, Лукашенко после такого, это очень, на мой взгляд, сильное преувеличение, по-моему... Как мы знаем, Путин относит людей к врагам и к предателям. Uh-huh. Так вот, мне кажется, что он Лукашенко все-таки к предателям отнес. И судьба Лукашенко независима.
Стоп. И из-за того, что задержали вот этих 33 ЧВКовцев, он из-за этого попал в категорию предателей?
Кто?
Лукашенко. Я нить потерял, вот, потому что сказали, того, что значит, Путина, у Лукашенко выборы, там
того,
женщины.
Из-за того, что он задержал, и из-за да. того, что перенес это в публичную плоскость, заставив Путина
обрадоваться. Вот, слушайте, я с вами абсолютно согласен, мне кажется, вы правильно сюда выборы приплели, уж извините, правильно вы про них вспомнили, потому что через неделю мы с вами будем, не знаю, наверное, практически в прямом эфире следить за тем, как выборы в Беларуси президентские завершаются.
Будут фальсифицироваться?
Наверное, да. Не будем забегать вперед, мы же не знаем, зачем мы будем вмешиваться в дела союзного государства. Да. Мне кажется, у Лукашенко агония, и то, что вот эти вот россияне, да, из ЧВК Вагнера, замечательные, наверное, ребята, правда, наверняка у каждого там есть какие-то там список уже каких-то там людей, которых они убили, ну, допустим, да, все-таки их называют ЧВК Вагнера, военные компании, вряд ли они просто стояли где-то безоружными, да, наверняка они в кого-то стреляли. Мне кажется, у Лукашенко агония, и Лукашенко поступил, ну, не по-пацански, потому что когда вот эти вот россияне, они путаются в показаниях, одни говорят, они ехали в Стамбул, другие говорят, в Турцию, другие говорят, они ехали в Венесуэлу, мне кажется, была на самом высоком уровне договоренность о том, что что вот эти ребята всегда на протяжении, может, нескольких лет беспрепятственно через Белоруссию могут транзитом лететь куда угодно. Ну, чтобы следы не оставлять. Не напрямую лететь, например, в Турцию в каком-то обмундировании, в одежде цвета хаки. Это будет вызывать подозрения. А через Минск. И была договоренность, вы их с белорусскими спецслужбами, вы их не трогаете. А тут у Лукашенко нервы сдали, и он решил их тронуть. И вот эту вот какую-то изнанку интересных политических переговоров на самом высоком уровне он решил выложить. Поэтому, когда вы говорите о том, что Путин, наверное, переводит уже Лукашенко в ранг предателей, с этим сложно не согласиться. Ну, и на самом деле у Кремля, у Путина, у Пескова не так много возможностей заступаться за этих людей, потому что... Ну...
Только как за граждан Российской Федерации, да. Необоснованно, я просто цитирую, да. Необоснованных задержанных в союзном государстве, позвольте, о чем тоже напомнил Песков.
Позвольте, я только возьму на себя роль Михаила Борщевского в интеллектуальном казино «Что, где, когда» и наведу здесь некоторый порядок. Во-первых, при задержании в Беларуси россияне не имели при себе оружия. Это я цитирую газету «Ру» со ссылкой на заявление представителя Белорусского следственного комитета Ивана Наскевича. «Мы бы тоже хотели знать, было ли у них оружие, есть ли оно где-то уже на территории страны, либо прибудет позже», заявил Наскевич. По словам главы белорусского СК, возможность наличия оружия является сейчас самым непосредственным предметом расследования. Поэтому говорить о том, что они были там с оружием, сейчас преждевременно. Во-вторых, спорю здесь я с тобой, или точнее отвечаю тебе на вопрос, почему летели из Минска. Я напомню, что с 1 августа, со вчерашнего дня, Россия открыла авиасообщение с тремя странами. Это Турция, это Великобритания и это Танзания. До 1 августа авиасообщение с другими странами не было из России. Я напомню, что у этих людей были авиабилеты на 25 июля. Это означает, что они пользовались обычными авиалиниями. А Минск, Белоруссия, летала в другие страны и до 1 августа. Ну, таким
хабом стал коронавирусом, да, конечно.
Поэтому дело здесь, может быть, даже не столько в том, чтобы спрятать следы, а в том, чтобы физически улететь гражданским рейсом.
Еще раз подчеркну, вот мысль моя. Вот эти вот ЧВКшные товарищи, они, мне кажется, абсолютно не были готовы к задержанию, к такому ножу в спину, как говорит Владимир Путин. Потому что если бы был риск того, что их задержат в братской Белоруссии, в союзном государстве, наверное, бы договорились бы еще в Москве или где там они собираются. В Ростове перед своей отправкой куда-то, договорились бы о коллективном алиби, но его нету, а значит не ожидали такой подлости от батьки.
Ну, так это аргумент есть в пользу того, что это вполне...
Хорошо, все, ребят, подождите, ходим по кругу. Результаты голосования, пожалуйста.
20% считают, что задержанные ЧВК Вагнера ехали транзитом в Турцию или в другие страны. 80% считают, что все-таки россияне эти из ЧВК, они приехали в Белоруссию решать там какие-то вопросы.
Да. Ну и под конец скажу, что есть еще одна версия, но посмотрим, будет ли она живая, что это такая вот хитроумная, невероятная спецоперация, где все валяют дурку. Для чего? Для того, чтобы Лукашенко отменил выборы. Но пока он выборы не отменил. Тем более, вот если бы он их поймал, например, за день до выборов или в день выборов, тогда уже как-то можно было. Но сейчас уж прошел срок. Ну и еще не забудем один нюанс важный, что именно Белоруссия предложила Украине посмотреть на этих ребят и обратиться к ней с... Вот это тоже, конечно, для Путина это не сладкий пирожок. Обратиться к Беларуси, чем Украина и занимается сейчас. Вот вчера... Я смотрел там некоторые источники. Украина готовит, изучает этих людей, готовит списки. Там вот говорят, что где-то 9 человек... Она
воевавших в Донбассе. Ну,
воевавших в Донбассе, да. И вот представляете, братская Белоруссия, вот путинский друг, Лукашенко, ну так официально, союзное государство. И вдруг, ребят, вот я поймал, вы посмотрите, может быть, вы их возьмете, и они сядут пожизненно. Вот такая вот история. Поэтому, конечно, это невероятное событие. Это такое крепкое, настоящее событие. Идем дальше.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели.
Герои, их у нас даже два.
Ну, давайте, давайте до второго. О первом сначала поговорим. Алексей Навальный, мы его решили сделать героем. Алексей Навальный на этой неделе опубликовал свою налоговую декларацию и сообщил таким образом всей заинтересованной общественности об уровне своих доходов. Его спровоцировала на это Екатерина Винокурова. Я не буду вдаваться в подробности их публичного конфликта, что стало следствием чего стала публикация. Я только скажу, что Навальному только дай повод опубликовать декларацию, свою или чужую, или какая разница. Вот в этот раз речь зашла о его. В 2019 году доход Навального составил 5 миллионов 440 тысяч рублей. Это примерно 450 тысяч, если разделить эту сумму на 12 месяцев. И политик выплатил 326 тысяч 400 рублей в качестве налоговых отчислений. Опять же, я не буду вдаваться в подробности и говорить, что эти деньги, и скажу только, что эти деньги он заработал не с ФБК, который живет на деньги жертвователей, а из других источников, в частности, вот называется Борис Зимин, сын основателя Билайна, который являлся, которому, видимо, он оказывал какие-то услуги. Для сравнения, доход Владимира Путина в 2017 году, говорю про 2017 год, ой, в 2018 году говорю про 2018 год, потому что налоговые декларации за 2019 год должны были быть опубликованы 1 августа. Но, видимо, вчера был выходной, и там люди, которые отвечают за публикацию, не вышли еще из этого выходного. Может быть, завтра будет. Но в 2019 году Владимир Путин заработал 8 миллионов 648 миллионов рублей, что чуть больше, чем доход Алексея Навального за год. Но, скажу я, немало не смущаясь, такие высокие уровни дохода Владимира Путина стали после того, как слушатели, то есть вы, в нашей программе проголосовали, а не увеличить ли президенту зарплату. Ну, точнее, там вопрос был другой, типа, должен ли президент получать хорошую зарплату. Вы сказали «да», президент на следующий день, если вы вспомните, прям последите по датам, увеличил тогда себе зарплату. До этого в 2013 году он зарабатывал 3 миллиона 700, в 2012 году 5 миллионов 700. Результат сопоставимый с доходом Алексея Навального. Все хорошо, скажете вы. Алексей Навальный действительно известный человек и может себе позволить хорошую зарплату. Я уж точно не буду шеймить его за хороший доход, значительный доход. Доход гораздо больше, чем у большинства россиян, даже хорошо живущих. Но образ Алексея Навального, мне кажется, здесь несколько рушится. Это уже не тот политик из Марина, который выходил за нашу и вашу свободу, за наши и ваши зарплаты. Это уж
смеется. Я смеюсь, потому что понимаю, что с каждым словом Алексей Соломин, дорогой мой друг, закапывает себя. Продолжай, продолжай. В этой студии давно было тесно.
Поскольку мы не смогли придраться к Алексею Навальному по существу, и не смогли сказать, что он несправедливо зарабатывает такие деньги. Мы, правда, не смогли и не собираемся этого делать. Этот вопрос, он исключительно, такой, знаете, забавы ради. Как вы относитесь к уровню дохода Навального? Если вы считаете, что он получает нормально, можно и больше, тогда ваш телефон 101-20-11. А если вы считаете, что это завышенный доход для народного лидера, по-настоящему народного лидера оппозиции, то тогда 101-20-22.
Голосование пошло.
Как вы относитесь к уровню дохода Алексея Навального? Он получает нормально. Я напомню, 450 тысяч рублей в месяц примерно в этом году, в прошлом году. Получает нормально, можно и больше. Тогда 101-20-11. Если это завышенный доход для по-настоящему народного лидера оппозиции, 101-20-22.
Алексей. Ну, говорить что-нибудь.
Ну, давайте я скажу.
Навальный это ваш человек. Это ваш человек, плоть от плоти, душа.
Правильно. Вы, а что вы дистанцируетесь, Матвей Юрьевич? Не надо, мы вместе втроем в одной лодке. Давайте уж плыть здесь до конца. А то, значит, Соломина сейчас смешает.
Ну, хорошо, вот смотри, фразу говорю простую. Значит, Навальный декларировал свои заработки.
Что хорошо?
Выплатил налоги. Что это хорошо? Показал. Угу. Тема закрыта. Все?
Да. Все.
А если начать... Смотрите, то есть, понятно, мы провоцируем людей, чтобы они лихорадочно думали, ого, какое бабло получает вот этот самый человек, который рассказывает про людей, которые имеют бабло. А я спрашиваю, ну что, это обязательно... Он что, убил кого-то или зарезал? Если у него есть деньги... Вообще я хочу сказать, что у него непростая жизнь. У него непростая жизнь. Я скажу, что у него жизнь на износ. И я никому бы не пожелал вот этих слежек за ним, вот этого прослушивания и так далее. Это какой-то вот это, знаете, есть упоение в бою. И, ну, вот, вот такое какое-то. Поэтому да любые деньги по мне, чтобы у него были. Ну, только чтобы не прицепились к нему, чтобы он налоги платил и все декларировал. А все остальные пусть отдыхают. Вот такая моя.
Если можно, два слова на эту тему скажу после перерыва. Матвей Гонопольский, Алексей Соломин, Алексей Нарышкин. У нас продолжается голосование. Если вы считаете, что Алексей Навальный получает нормально 450 тысяч в месяц, но можно и больше, 101-21, если получает слишком много для такого народного лидера оппозиции, 101-20-22, после новостей рекламы мы вернемся.
Продолжается наша программа. На чем мы остановились? Потому что мы в паузе говорили о кино.
Мы остановились на реакции Алексея Нарышкина.
Видит... Да. Сейчас, извините, я договорю. Это видит только нашу беседу те, кто смотрит нас в Ютубе. Смотрите нас в Ютубе. И как любит говорить Нарышкин, так вяло через губу. Ставьте лайки.
Ставьте лайки.
Или не ставьте.
Ставьте лайки.
Или не ставьте.
Пишите в комментариях. Пишите больше про Алексея Соломина, про Гонопольского. Про Нарышкина не надо писать. Все и так уже. Все уже написано. Понятно. Было за 7 лет нашей совместной работы.
Алексей, прошу.
Два слова. Смотрите. Во-первых, мне кажется, все-таки Навальный безоценочный. Навальный трудится. Навальный работает. Навальный... у него колоссальные риски в связи с его политической деятельностью. Навальный, как лидер оппозиции, не должен быть бессеребренником. Но при этом, когда Алексей Навальный рассказывает, и он подчеркивает это, что его зарплата, вот это, его доход месячный, 450 тысяч рублей, это в 10 раз больше, чем у среднестатистического россиянина, мне кажется, здесь есть противоречие с, в принципе, с той кампанией, с той идеологией, которую он продает нам и пропагандирует последние несколько месяцев. Много раз об этом говорили и в нашем эфире, и в других эфирах. Мне кажется, у Алексея Навального наметился вот этот вот левый уклон, разжигание ненависти по отношению к людям, которые с достатком. Это не важно, где они работают, они пропагандисты или они не пропагандисты. Есть вот этот уклон, я об этом много раз говорил. И мне кажется, есть риск для самого Алексея Анатольевича наступить на вот эти разложенные им же грабли. Как бы от него люди не отвернулись, которые ему доверяли, и не стали говорить, что он теперь вот слишком много получает, что-то слишком много. Мы-то думали, что он нищий, в бочке живет. Оказывается, у него там в месяц по 450 тысяч рублей.
Но этого не произошло. 86% наших слушателей считают, что Алексей Навальный получает нормально, а может даже и больше получать. И только 14% высказались, что это завышенный доход для по-настоящему народного лидера оппозиции. Честно скажу, меня такой расклад радует, потому что действительно вот это преобладание левой тематики пугало, потому что не хочется, чтобы у людей было какая-то нездоровое отношение к другим, получающим больше, чем они. Мы видим по аудитории Алексея Навального, что это не так.
Если позволишь, одна фраза, которая важна. Вот это голосование, оно ведь совсем не про деньги, оно про вотум доверия. Вот прямо голосование про вотум доверия Навальному. Потому что, знаете, как это, у одного там, как это, не соломинку, а щепку не видишь, а у другого бревно не замечаешь. Поэтому вот это голосование показывает, что, ну, во всяком случае, зрители и слушатели радио «Эхо Москвы», они могут многое позволить Алексею Анатольевичу. Давайте идем дальше.
Еще один герой. Иван Сафронов. Дело в том, что вы, наверное, как и все мы, очень мало знаем по подробности дела, по которому его обвиняют в госизмене. Но со слов его адвоката Ивана Павлова, мы делаем вывод, во всяком случае, что это все-таки связано с его журналистской деятельностью, потому что Иван Павлов сказал, что 28 июля он сказал, что следствие предлагало Сафронову досудебную сделку, требуя от него выдать имена журналистских источников информации. В рамках сделки, цитируя Незруком, Сафронов должен был бы признать вину и получить не более 2/3 от максимального наказания, то есть 10 лет. Сафронов отказался это обсуждать. Вопреки всему тому, что говорит нам государственные представители государственной власти, те или иные следственных органов, надзорных органов Кремля, мы видим, что Ивана Сафронова прессуют за то, что он делал, будучи журналистом. И, судя по всему, используют его для того, чтобы найти тех людей, которые сливали информацию. Иван Сафронов, не будучи уже журналистом, вы знаете, что он ушел из издания, ушел работать советником в Роскосмос, он не открестился от своих принципов и по-прежнему соблюдает их. Это действительно журналистский принцип – не выдавать свои источники.
Хорошо. Ну, не знаю. вот не выдал свои источники. Ну, вообще, он у меня... Я же не знаю этого человека. Это то поколение, которое выросло и стало работать, когда я уже отправился в свои поездки с 2007 года. Поэтому мне трудно что-то сказать, но я уважаю таких людей. Вот, ну, просто уважаю. Вот человек... Человека прессуют, не очень понятно, за что его прессуют. Ну вот прессуют. И просто человек, вызывающий уважение. Ну о нем разное говорят и разное пишут. Дело здесь не в этом. Вот ему говорят, вот конкретно, скажи, кто тебе сказал эту информацию. Он говорит, нет, вот не скажу.
Но при этом, чтобы вы понимали, сделать со следствием, это для человека, который находится под прессингом вот этой репрессивной системы, это довольно такая выигрышная вещь. С одной стороны, ты полностью должен признать по условиям этой сделки вину, потом дальше в суде дело будет рассматриваться без изучения доказательств, но ты уже автоматом можешь получить 2/3 от максимального срока. То есть, если речь идет исключительно о каком-то там наказании, а не о разбирательстве, то в принципе, наверное, то здесь речь шла о том, выйдет ли там Иван Сафронов в какой-то обозримой перспективе или
да,
в необозримой.
Но ты понимаешь,
он отказался, у него, вот, в принципе, есть. Это
вот давайте как бы заканчивать эту тему. Вот чем. Это же, когда предлагают человеку вот такую сделку, это значит, что он признает свою вину. А по всей видимости, он свою вину не признает. Он считает, что он ни в чем не виноват.
Он это озвучил, он это говорил.
Да, да, вот почему нам важно это понимать. И видите, вот я его не знаю, но говорю о нем в позитивном смысле. То есть здесь же возникает еще вопрос, а чем мы ему можем помочь? Тем, что мы о нем говорим. У нас нет никаких надежд на справедливый суд, но и вообще на вот эту вот мясорубку, да, куда попадает человек и все, и там происходят какие-то жуткие вещи. Но мы о нем говорим позитивно. А вот что интересно, что его начинают полоскать в интернете. Понимаете? Начинают полоскать, начинают говорить фразы типа «ну он же уже не журналист».
Это привет вот нашему предыдущему герою, знаете, Алексею Анатольевичу Навальному, с его легкой руки вдруг все начали говорить, ну, может быть, не все так просто в этом деле, вообще-то он не совсем...
Неоднозначно, ты не точно процитировал, не все так однозначно. Ну, в общем, пусть это будет на совести Алексея Анатольевича Навального, который только что у нас был героем, потому что не толкай человека... который болен и не толкает человека, то есть в яму, человека, который находится либо в тюрьме, либо в одном сантиметре от тюрьмы. Потому что, ну хорошо, ну вот представим себе, что его посадят. И что будет делать Алексей Анатольевич? Не к столу будет сказано. У него будет две возможности. Первая возможность сказать, значит, ну и правильно. Интересно, да, как он это скажет, как он это выдавит из себя, уничтожив свой... какой-то авторитет. А вторая, начать громкую кампанию по его освобождению, что будет неуместно после слов, а он уже не журналист. В общем, короче говоря, иногда как это, лучше жевать, чем говорить. Да, правильно я рекламу цитирую 90-х годов? Лучше жевать, чем говорить. Ну что, давайте пойдем дальше. Редиска.
Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Редиска недели.
Ну, смотрите, яркий сюжет преподнесли нам уже американцы. Федеральный апелляционный суд США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за взрыв на бостонском марафоне в 2013 году. В результате этого взрыва погибли 3 человека, среди них 8-летний ребенок. Более 260 получили ранения. Смертный приговор ему заменили пожизненным заключением. Он не выйдет из тюрьмы, то есть он умрет в тюрьме, тем не менее. Но с него сняли 3 пункта обвинения и в частности, один из судей сказал, что вообще дело не должно было рассматриваться в Бостоне. Джохар проведет оставшуюся жизнь в тюрьме. Вопрос только в том, будет ли он казнен. Об этом говорил судья Роджер Томпсон в своем постановлении. Мы хотим спросить у наших слушателей, как вы считаете, вот сейчас немножко давайте отвернемся от Царнаева, от его истории, а о террористе вообще поговорим. Какой приговор лучше для террориста? Смертная казнь 101-20-11 с вашей точки зрения или пожизненный срок 101-20-22?
Голосование. Процесс пошел.
Какой приговор из предложенных нами вы считаете лучшим для террориста? Если это смертная казнь 101.20.11, если это пожизненный срок 101.20.22?
Такой сложный разговор, вообще выбирать меру наказания, потому что каждый раз, когда говорят про смертную казнь, возникает сразу вопрос, ну, извините, а мы что, мы боги, чтобы человека лишать жизни? Это одна мысль. Вторая мысль, может быть, ну, вот мы с Соломиным и Ганопольский, кто мы такие, чтобы рассуждать от имени американского правосудия, какое лучшее наказание? Наверное, было бы правильнее уж спрашивать, да, если мы так фантазируем, рассуждаем, спрашивать тех людей, у которых люди погибли, которые сами пострадали на этом бостонском марафоне.
Совсем нет.
Но это тоже приведет куда-то нас в ложную сторону, потому что там люди будут говорить про четвертование, про колесование и прочее.
Не, позвольте, ребята, эта история совсем не про это. Эта история, вот сейчас, когда пройдет голосование, мы поговорим, она связана со второй темой здесь в редисках, о которой я писал комментарий, потому что эта неделя у меня была неделя комментариев. Значит, вы знаете, что страны там или даже в Соединенных Штатах, штаты делятся на тех, у кого есть смертная казнь, нет смертной казни, но смертная казнь, она вот каким-то странным образом откладывается, и она может быть где-то иногда через 25 лет ее только осуществляют, эту смертную казнь. Мы ведь что с вами видим с этим Царнаевым? Что было повторное слушание, и ему скостили 3 статьи, да? А если бы ему скостили 5 статей или 8, я не знаю, не имеет значения. Вот оставили бы, например, такое, адвокаты хорошо поработали, там, не знаю, неосторожная смерть. Например, доказали бы, что он на кнопки не нажимал, что брат его ввел его в заблуждение и так далее, и так далее. Тогда бы он, может быть, даже был отпущен из зала суда. Вот для этого и существует вот эта отсрочка смертной казни. Таким образом, перед нами мы не решаем с вами, кто достоин смертной казни или пожизненного заключения. Мы говорим о другом, что вот эта вот история, которая должна быть в каждой стране, кроме Беларуси, к сожалению, где смертная казнь существует. Но она существует еще и в разных историях там. Но вот этот срок, когда все равно, ну, тебя приговорили к смертной казни, но ты еще живешь. Почему? Потому что право найти доводы, когда вскрываются новые обстоятельства, они могут вскрыться, вот я не знаю, вы видели фотографию или не видели плачущего чернокожего, такой огромный какой-то дядька, афроамериканец, он зажал вот так голову руками и плачет, а рядом с ним сидит человек с портфелем. Угу. Это чувак, который просидел 38 лет за убийство, которое он не совершал. И в конце концов выяснилось, что он не совершал это убийство. Поэтому, и он выходит, конечно, он сейчас получит миллиардную компенсацию от штата, потому что его неправильно судили и так далее. Вот эта вся вот эта машина направлена не на то, чтобы наказать, не на то, чтобы отмазать, а на то, чтобы была справедливость. Да, не всегда она осуществляется. Зайдите в любую тюрьму, вам скажут, там любой скажет, я не виновен, я не виновен, я не стрелял и так далее.
Но если
и только время
пример
показывает, стрелял или нет.
А есть обратный пример, и все его знают, ведь Чикатило, известный маньяк-убийца, был пойман, в смысле, был казнен вовсе не первым, кого казнили под именем Чикатило. Были люди, которых хватали, которых судили за убийство, которое совершили.
Совершенно верно. Понимаете, и кто понес за это наказание? Вряд ли кто-то понес. А вот в Соединенных Штатах Америки это довольно сурово. Там даже совершаются преступления полицией для того, чтобы скрыть нововскрывшиеся факты. И их арестовывают, полицейских, и по этому поводу очень много фильмов снято. Потому что человек проработал 35 лет в полиции, а потом выясняется, что что он там трех человек осудил на смерти. Ну, в общем, короче говоря, вот такая история. Тут я бы предложил вот что. Я бы предложил сейчас немедленно подвести итоги голосования и перейти ко второй теме, которая для меня очень важна.
Значит, у нас 35% слушателей говорят, что для террориста лучше смертная казнь, 65% считают, что пожизненный срок. Лучше мемориал пытался через суд, это вторая у нас уже редиска, попытался через суд добиться от Генеральной прокуратуры обнародования имен прокуроров, которые участвовали в этих сталинских тройках, да, части такой репрессивной системы. В годы Большого террора суд отказал и с той же мотивировкой, что и у Генеральной прокуратуры, потому что будут разглашаться личные сведения. То есть тут как бы две правды. С одной стороны,
не только, у них еще был один. Давай, если можно, перебрось мне, пожалуйста, эту тему, и я поясню. Давайте, потому что я ведь, когда писал комментарий, то изучил эту историю.
Погрузились.
Значит,
давайте.
Еще раз напоминаю, 1 200 000 было репрессировано, из них 700 000, еще раз повторяю, 700 000 казнены, расстреляны. 700 000, ребята, это они были реально казнены пулей, не знаю, штыком. А ведь сколько умерло в ссылках, знаменитые 10 лет без права переписки. Так вот, аргументация, почему не хотят выдать их имена, она, простите меня, аргументирована. Это разглашение персональных данных. Вы скажете, как? Но они же преступники. А здесь вопрос, кто сказал, что они преступники? Что, был суд, по которому они были осуждены? И здесь мы сталкиваемся с ужасом настоящим. Потому что ни Сталин не осужден. Его просто на словах на 20-м съезде осудил Хрущев. Только его одного. Ну, он сказал, да, репрессии, да, да, и так далее. Конечно, он не мог пойти дальше, потому что все эти были рядом с ним. А после этого кто? После этого Брежнев, после этого Андропов, после этого Черненко, после этого Ельцин, который не решился, потому что понял, что коммунисты восстанут. И Путин. Дорогие друзья, Владимир Владимирович Путин, который считает, насколько мне кажется, что пока живы люди, имеющие так или иначе к этому отношение, ну, их родственники, точно так же, как живы коммунисты сейчас, не надо выносить ссор из избы, в том числе не надо давать эти имена, и не надо позволять, например, выносить из мавзолея Ленина. А мемориал говорит вот какую фразу. Это нужно для историков. Но ничего не получается. Мы все стали заложниками трусости руководства в начале Советского Союза, а потом и России, которая не захотела, как в Германии поставили точку в нацизме, поставить точку в сталинизме. Вот так мы и бултыхаемся.
Там, смотрите, очень важная история, что сказала прокуратура еще раньше, почему ссылаются на закон о персональных данных. Подобные сведения нельзя раскрывать без согласия наследников. Я себя ставлю на место непростого человека, которому была бы интересна историческая правда и знать имена вот этих вот людей, которые отправляли там, в ссылку и расстреливали. Мне было бы интересно поставить себя на место вот этого человека, чей дедушка, да, или прадедушка, он...
А ты знаешь такого человека? Ты с ним работаешь на одной радиостанции.
Венедиктов.
Его зовут Алексей Венедиктов,
да,
который честно говорит, что его дед, по-моему, да? Ну, в общем, какой-то родственник, в общем, в этом деле участвует.
Для меня это был бы такой, знаете, большой вызов, челлендж. Захотел бы я, чтобы вот я работаю, да, есть какая-то репутация, остатки репутации. Захотел бы я, чтобы внезапно на ровном месте выяснилось, что мой дед или бабка кого-то расстреливали в годы как раз большого террора. При том, что я это все целиком осуждаю, я это не поддерживаю, но вот такая правда, она всплывает. И она потом бросает тень на меня, на моих родственников. То есть, как бы, на самом деле, есть, наверное, какая-то логика, может быть, извращенная в том, о чем говорит Генпрокуратура. И я думаю, не стоит прямо вот так вот однобоко смотреть,
это
что они пытаются...
Это извращенная логика. Как не ужасно нам сознавать, но Генпрокуратура следует закону о неразглашении персональных данных людей, которые не осуждены по суду. Да. Да блин, сделайте процесс под названием «сталинизм». Осудите этих людей, и по приговору они, уже давно умершие, будут виноваты. Тогда это не будет уже разговор, а сейчас Генпрокуратура справедливо спрашивает. Она говорит, зачем вам имена людей, которые не осуждены судом? Мы вам дадим, только единственное, пойдите к родственникам. Вот и все, поэтому тут, знаешь как... Тут не с одной стороны и не с другой стороны, а несмотря на правильные доводы, что отдаем историю историкам, то, что говорит мемориал, Генпрокуратура абсолютно права. И это вопрос не к Генпрокуратуре, а к трусливому Путину, к трусливой Совету Федерации, к трусливому Государственной Думе, которые нафиг им не нужно ворошить вот это. Спите спокойно, в Багдаде все спокойно. Давайте дальше идти.
Не в фокусе.
Не в фокусе. Это программа «Гнопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Не в фокусе.
Быстро скажу, что продолжаются акции протеста в Хабаровске. Они приобрели традиционный характер. В эту субботу было, наверное, чуть меньше в силу погодных условий дождя, но в масштабах всей страны намного больше, потому что в разных российских городах проходили акции в поддержку Хабаровска, и в разных городах 55 человек были задержаны за участие в этих акциях. Больше всего, конечно, в Санкт-Петербурге и в Москве. Там в Петербурге 21 задержанный, в Москве 13 задержанных по данным ОВД «Инфо».
Значит, давайте вот что. Вот там был Нарышкин, он участвовал в разных передачах, но я, к сожалению, не слышал эти передачи, поэтому вот скажи, пожалуйста, сейчас, тем более, что это итоговая передача, что же это такое, чему это посвящено, почему выходят эти люди?
Люди выходят, на самом деле, за Фургала, люди в большей степени раздражаются Владимиром Путиным, и поскольку я уже неделю не в Хабаровске, но по инерции продолжаю следить за какой-то местной повесткой, но по мере возможности, я понимаю, что люди постепенно устают от всех вот этих вот переживаний, люди постепенно, ну, те, кто выходит на улицы, такие активные граждане, они свыкаются с мыслью о том, что все-таки вернуть Фургала уже невозможно. Кстати, у нас завтра в 8 утра, после 8 утра в утреннем развороте будет Ева Меркачева, журналистка и член ОНК, которая Фургала сегодня навестила вместе с Мариной Литвинович. Узнаете у нее подробности, как он себя чувствует, какие он посылки получает или не получает. Интересно следить по-прежнему, даже вот на таком расстоянии, за тем, как ведет себя Михаил Дегтярев. Он от этого образа шута политического постепенно отходит и больше, ну, по крайней мере, судя по официальным каким-то сообщениям от правительства края, больше погружается в местную такую и экономическую и политическую повестку, меньше делает провокационных заявлений. И Венедиктов, вот важно, об этом говорил вчера в программе «Будем наблюдать». Очень интересно, на чем, в чем договорится правительство большое российское и местные протестующие. Потому что было интересное сообщение агентства Bloomberg со ссылкой на кремлевские источники, которые говорили, что Кремль вообще ни разу не заинтересован в том, чтобы как-то силовым методом решать проблемы с протестами. Ну, протесты рано или поздно, они сами рассосутся, потому что невозможно выходить с одной и той же интенсивностью на протяжении месяца, двух месяцев. А сейчас уже 22 дня люди выходят на улицы. Поэтому интересно, на чем договорятся. Речь не идет о том, что кто-то кого-то купит, кто-то кому-то продастся, но есть все равно в любом случае какой-то общий знаменатель, какой-то общий компромисс.
Знаете, вот отскакивая от этой темы, наверное, стоит сказать, что сегодня, 2 августа, в парке Горького произошла драка. Вот сейчас видео выложено, во всяком случае, в Ютьюбе, я его прямо сейчас могу видеть. Драка между десантниками, которые празднуют сегодня День десантника, и правоохранителями. В Росгвардии сообщили уже, что между десантниками, что по данным ведомства нарушения порядка пресечены, а личности зачинщиков устанавливаются. А источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что всех задержанных отпустили. В парке Горького при этом вообще сказали, что никакой массовой драки в парке не было абсолютно. Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, но на видео видно, что группа десантников действительно в стычке с стоящими рядами бойцами Росгвардии. Это такая, знаете, не самая тривиальная
вещь. А почему ты вдруг об этом заговорил?
Ну вот, потому что это не самая такая типичная история, да. Там напряженность. Сегодня день ВДВ, да. Десантники празднуют свой профессиональный праздник. И мы просто знаем, как, в принципе, дела по всяким прикосновениям к полицейским, к росгвардейцам разворачиваются. Интересно, как здесь себя вот эта вот правоохранительная система поведет.
Росгвардия в данном случае вела себя как на массовом мероприятии, да, вот эти вот шеренги, там контроль толпы и так далее. Но там физическое есть столкновение с людьми, то есть они дрались.
Ну, и интересно, это закончится какими-то посадками, или там будет какая-то договоренность, кто-то скажет, это мы друг друга не поняли, и все мирно разойдутся. Если это так, то это, получается, какие-то двойные стандарты. Но нам не привыкать в России, что поделать.
Ну что, нам надо заканчивать.
Мы, спасибо.
Как ни парадоксально, не успели только обговорить пикировку Навального и Дегтярева, которой я немного удивлен, потому что что-то Навальный... У него такая пошла сейчас какая-то полоса, ввязываться и беседовать с теми людьми, с которыми беседовать как-то недостойно. Нарышкин, Соломин, Гонопольский, дорогие друзья, спасибо большое. Итоги недели без Евгения Киселева.